Говорит Радио Свобода. Подрыв Невского экспресса. Детали и версии.
К власти вместо проклятых демократов пришли люди, задачей которых является предотвращение терактов и раскрытие терактов. И вот поезда начали взрывать, таджиков стали на улицах убивать.
Неонацисты распространили запись зверского убийства и потребовали отставки Владимира Путина.
Логика действий нацистов абсолютно минова, поскольку к любому проявлению российского насилия поступает привыкание, то чтобы вызвать общественный резонанс, нужно предпринимать какие-то из ряда вон выходящие шаги.
Лариса Араб остается на принудительном лечении, а ее дочь хотят уволить с работы.
Вскрылось то обстоятельство, что карательная психиатрия, полицейская психиатрия жива и торжествует.
Адвоката Астахова обвиняют в клевете, а политолога Пиантковского в экстремизме.
Пошло применение закона об экстремизме. Конечно, этот закон был применен тоже бороться с Басаевым и ему подобными, а для того, чтобы бороться с политической оппозицией.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 60 человек пострадали в результате подрыва поезда «Невский экспресс» в минувший понедельник. 20 из них были госпитализированы. На следующий день после катастрофы представители различных властных структур поспешили отрапортовать, что все меры по оказанию помощи пострадавшим и организации движения других поездов были выполнены четко и своевременно. Однако очевидцы событий с такой оценкой действий не согласны. Рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Волокова.
Взрыв прогремел под шестым вагоном Невского экспресса. В тот момент скорость поезда была 180 км в час. Если бы поезд двигался с меньшей скоростью, то ему вряд ли удалось проскочить мост через речку, и вагоны рухнули бы под откос. Пассажиры не сразу поняли, что же произошло. От резких ударов многие потеряли сознание, и потом им сложно было восстановить картину произошедшего, говорит проводник Невского экспресса Лариса Пантелеева.
Хлопок это был, вот, и поезд так это задергало сначала, так это легко, вот, а потом уже... Вот упало. Или вертелось, или как. Ну, это уже так это не помню.
Среди пассажиров Невского экспресса был музыкант группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров. Он возвращался в Петербург с гастролей. По словам артиста, первое впечатление было, как будто бы дернули стоп-кран, и поезд стало бросать в разные стороны.
Мы вылезали, нам говорят, срочно бегите в лес, потому что нельзя рядом с поездом находиться, мало что может случиться. Какие-то опять хлопки какие-то были непонятные, все. И проводник, значит, бежит в соседний вагон и начинает разбивать окно, вытаскивает людей оттуда. Но самое, что удивительно, конечно, что куча людей пришло, не знаю, как это собрались, как зрители. Местные жители приехали, так они даже не то, что как бы помочь, а просто приехали, разинув рот, посмотреть на это зрелище.
В результате взрыва с рельсов сошли 12 вагонов, 3 из которых перевернулись. Именно в них было больше всего пострадавших. Машины скорой помощи начали подъезжать часа через 2, а вот местные таксисты оказались оперативнее. Воспользовавшись ситуацией, они подняли цены в несколько раз, и пассажиры, не получившие травм, платили огромные суммы, чтобы добраться до Петербурга. Те же, кто остался ждать автобусов, рассказывали позднее, что, ожидая на станции Малая Вишера отправки в Петербург на электричке, не были обеспечены даже водой. Несмотря на заявление высокопоставленных начальников, что движение других поездов было сразу организовано по обходным веткам, некоторые поезда стояли в поле по несколько часов. Проводники ничего не могли объяснить пассажирам, так как сами толком ничего не знали. Дальнейшие задержки поездов в пути составили до 8 часов. В вагонах-ресторанах закончилась еда. Некоторые очевидцы потом рассказывали, что из вагонов их не выпускали. Проводники ссылались на инструкцию. Люди вынуждены были довольствоваться в жару лишь открытыми окнами. Кроме того, в большинстве поездов сейчас отсутствуют вагоны-рестораны, и пассажиры, чье путешествие удлинилось по времени на треть, не имели возможности приобрести еду. Получить информацию, насколько задержится поезд в пути, было очень сложно. Те, кто находился в поездах, не могли сообщить своим родным, родным, что они задерживаются. Подзарядить мобильные телефоны было нельзя, так как электричество в вагоны подает генератор, работающий только при движении поезда. Не меньшая неразбериха была и на московском вокзале. Информация о том, как будет изменен график движения поездов, насколько задержится их отправление из Петербурга, стала появляться только во второй половине дня после аварии. Некоторым пассажирам в связи с тем, что отправление их поездов все время переносилось, причем на неопределенное время, пришлось провести ночь с 14 на 15 августа на вокзале. Зато высокопоставленные чиновники так спешили на место аварии, что создавали новые аварийные ситуации. Вертолет заместителя генерального прокурора России Александра Бастрыкина приземлился прямо на спутниковую станцию РТР «Петербург». Как говорят на телеканале, спутниковая антенна, скорее всего, не подлежит восстановлению. Пострадала и аппаратная. Глава Следственного комитета при жесткой посадке не пострадал. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
За эти дни высказано множество предположений о том, кто стоит за взрывом Невского экспресса. Начну с самой экзотической версии. Взрыв — это будто бы напоминание президенту российских железных дорог Якунину, чтобы он не мечтал стать преемником Владимира Путина в 2008 году. Вторая, столь же неправдоподобная версия, будто бы это угроза новому новгородскому губернатору Сергею Митину. Якобы за терактом стоит новгородская мафия, расстроенная недавней отставкой Михаила Прусака. Версия традиционная чеченская, она подтверждается анонимным звонком в северокавказскую редакцию нашей радиостанции. Звонивший сообщил, что ответственность за взрыв берет на себя командир батальона смертников Рият Ас-Салахин, созданного Шамилем Басаевым. И, наконец, согласно еще одной версии, за терактом стоят правые радикалы. По делу о теракте был допрошен лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов и руководитель новгородского отделения ДПНИ. Многие эксперты связали подрыв поезда с появлением в интернете видеозаписи зверского убийства двух человек, озаглавленной «Операция Российской национал-социалистической партии по аресту и казни колонистов из Дагестана и Таджикистана». Видео начинается с изображения свастики. Показаны лица будущих жертв крупным планом. Это молодые мужчины. Они связаны и лежат на земле. Следующий кадр. Обе жертвы рядом стоят на коленях и по очереди произносят: «Нас арестовали русские национальные социалисты», после чего мужчина в камуфляжном костюме, маске и перчатках хватает за волосы первую жертву и с возгласом «Слава Руси!» отрезает ей голову ножом. Развивается флаг с изображением свастики. Второй связанной жертве с близкого расстояния стреляют в затылок, тело падает в заранее вырытую могилу. Двое мужчин в масках скидывают руки в нацистском приветствии. Параллельно с видеозаписью неонацисты распространили заявление из 6 пунктов. Один из них таков: президент Путин, фамилия написана с маленькой буквы, должен сложить в себя полномочия и передать всю власть стране национал-социалистическому правительству, которое должен сформировать Дмитрий Германович Румянцев, лидер национал-социалистического общества. По факту появления видеозаписи возбуждено уголовное дело. Представители МВД пока не дают окончательного заключения о том, идет ли речь о реальных убийствах или искусной имитации. Продолжит тему Данила Гальперов.
В блогах убийство, названное казнью, обсуждается горячо, и первые, кто это делают, сами нацисты. В течение суток ссылки на видеозапись работать перестали, но авторы «Живого журнала», называющие себя защитниками белой расы, продолжают гадать, зачем видео было поначалу растиражировано. В одном из интернет-сообществ неонацистского толка его члены говорят, что, по их мнению, запись является провокационной, и появилась она за тем, чтобы власть имела реальный повод для того, чтобы поприжать нацистские группировки. А правозащитники расценивают съемки как саморекламу неонацистов, о чем в интервью «Радио Свобода» говорит эксперт правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова.
Сам видеоролик просто поражает своей жестокостью, вот таким демонстративным убийством, и это единственное новое, что о нем можно сказать. И именно это всколыхнуло общественное мнение, вызвало сильную реакцию. В принципе, логика действий неонацистов абсолютно не нова, поскольку к любому рутинному проявлению, даже проявлению российского насилия, наступает привыкание, то чтобы вызвать общественный резонанс, нужно предпринимать какие-то из ряда вон выходящие шаги. То есть в прошлом году это было публичное убийство, если вы помните, армянского юноши среди бела дня под камерами видеонаблюдения в московском метро. И тогда сразу снова все заговорили о скинхедах. В этом году, после того, как вот не говорили, выброшен в интернет этот ролик, и снова все заговорили о скинхедах, об опасности фашизма, хотя на самом деле никакого всплеска нет, вот ничего, никаких кардинальных изменений сейчас мы не наблюдаем. Это откровенная пиар-акция с целью напомнить о себе.
На сайте организации, называющей себя «Национал-социалистическое общество», опубликованы рассуждения о том, к чему размещение видео с убийством в интернете может привести.
Так что, будут репрессии или нет? Чем ближе будет победа, чем более внушительную силу будет представлять из себя движение, тем активнее будет сопротивление. Разумеется, полоса репрессий может чередоваться с заигрыванием, попытками торговаться, что-то из арсенала лозунгов и действий национал-социалистов. Система может для видимости демонстрировать сама. С момента, когда Владимир Путин заявил, что те, кто поддерживает лозунг «Россия для русских» – дураки и провокаторы, до момента, когда тот же Владимир Путин сказал что-то вялое с оговорками, но все же нечто про государствообразующую роль русских, прошло не так много времени.
Ну а в конце недели в событиях вокруг записи убийства произошел новый поворот. Милиция в Адыгее сначала взяла под стражу, а потом выпустила студента, который якобы сам признался в распространении этого видео по интернету. А российские газеты дружно заговорили о видеомонтаже и сомнениях в подлинности видеосъемок. Данила Гальперович, Радио Свобода.
Публицист Юлия Латынина отмечает связь между подрывом поезда и появлением нацистской видеозаписи. Она считает, что эти события связаны со стремлением силовиков оставить Владимира Путина на третий срок. Вывод Юлии Латыниной: в России сложилась предтеррористическая ситуация.
Меня несколько пугает взаимоотношения наших властей с нацистами, потому что я вижу очень очевидный факт. 10 лет назад при Ельцине в России была очень тяжелая политическая ситуация, тяжелая социальная ситуация, не платили зарплаты, была чеченская война. Но тем не менее таджиков на улицах не убивали, в интернет видео об убийствах на расовой почве не вывешивали и поезда не взрывали. Теперь к власти вместо проклятых демократов пришли люди, задачей которых является предотвращение терактов и раскрытие терактов. И вот поезда начали взрывать, таджиков стали на улицах убивать. Я не могу это объяснить никаким другим способом, кроме того, что нацисты пользуются, я не могу сказать, снисхождением властей, потому что, очевидно, явно они какой-то инструмент, они нечто, что поощряется, они нечто, что используется. Но я могу констатировать с удивлением, что в российских судах есть две категории граждан, которые пользуются неприкосновенностью. Это чиновники, когда они совершили преступление. Неважно, они там кого-то задавили, убили, скажут, что ничего не было. И нацисты, потому что они тоже отпускаются, и если там 9 раз искололи таджика ножом, то их отпускают со словами «преступление недоказано», и вообще это не преступление на национальной почве, а хулиганство. Напомню, что такие убийства – это не хулиганство, это не убийство, это теракты. Потому что когда вы убиваете не для того, чтобы грабить, а по идеологическим соображениям – это теракт. Вне зависимости от того, что вы делаете – спустили поезд, слились или убили таджика. Вот все это, мне кажется, очень опасно, но еще более опасно, мне кажется, тот факт, что ФСБ совершенно очевидно привыкает к показухе. То есть там образовался значительный слой людей, которые получают звездочки за теракты, которых они не предотвращали. А высшие чины ФСБ, и даже уже не само ФСБ, а вот силовики, то, что называется, категорическим образом заинтересованы в том, чтобы Путин оставался у власти на третий срок. И один из способов, каким это можно сделать, это устройство некого грандиозного теракта, после которого скажут, что вот, ну вот только президент Путин может спасти Россию, допустим, от коричневой чумы.
Мнение Юлии Латыниной. К этой теме мы вернемся во второй части нашей программы примерно через 40 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Генеральный директор Национального музея русской водки Александр Никишин. Гость программы «Лицом к лицу».
Роботы – неживые персонажи живого журнала. Об этом в программе «Радиоблог».
Журнал «Мужское здоровье». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Лондонская «Таймс» в пятницу сообщила, что следы полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в 4 местах. Подробности в репортаже Натальи Голицыной.
Как пишет газета «Таймс» со ссылкой на Скотланд-Ярд, в ходе расследования убийства Александра Литвиненко в Лондоне обнаружены еще 4 места, зараженные радиоактивным полонием-210. Следы полония обнаружены в стриптиз-клубе «Хэй Джо», который любят посещать российские бизнесмены, в марокканском ресторане, а также в принадлежащем Литвиненко «Мерседесе» и в одном из такси в Южном Лондоне. После гибели Литвиненко полиция обследовала 47 мест, в 21 из них были обнаружены следы радиации. Сообщается, что на сегодняшний день расследование убийства Литвиненко обошлось в Великобритании в 3 миллиона фунтов, 6 миллионов долларов. Имя Александра Литвиненко всплыло также в связи с делом Вячеслава Жарко, который заявил, что был завербован британской разведкой и назвал имя завербовавшего его сотрудника британской разведки Пабло Миллера. При этом Жарко утверждает, что с Миллером его свел Литвиненко. Я спросила живущего в Лондоне историка разведки Бориса Володарского, хорошо знакомого с делом Литвиненко, кто же мог оставить радиоактивный след в 4 новых местах в Лондоне.
Я бы хотел начать с машины, так называемый «Мерседес» Александра Литвиненко. На самом деле, с уверенностью хочу вам сказать, и это подтверждено моим разговором с Мариной, никогда никакого «Мерседеса» у Литвиненко не было. Никогда в жизни он не водил машину, и, естественно, никаких следов ни в каком «Мерседесе» Литвиненко остаться не могло. Я думаю, что это ошибка газеты «Таймс», а на самом деле имелся в виду «Мерседес» Ахмеда Закаева, на котором действительно Александр Литвиненко в день отравления 1 ноября ехал из центра Лондона домой. Что же касается мест, если внимательно посмотреть на карту, то совершенно очевидно ясно, что все следы были оставлены Луговым и Ковтуном во время их двух пребываний в Лондоне, соответственно, 16, 17 и 18 октября, 25 октября Лугового и, соответственно, 1 ноября, 2 и 3 Лугового и Ковтуна. Ресторан «Дар Маракеш», который находится на Руперт-стрит, расположен практически совсем рядом с отелем «Best Western Hotel» на Шафтсбери-авеню, где они останавливались на одну ночь перед тем, как переселиться в другой отель. Ночной клуб. Одна из двух версий. Либо они его посетили после футбольного матча, который состоялся 1 ноября, либо они были в ночном клубе, то есть я имею в виду Луговой и Ковтун, во время их приезда 16-18 октября.
Почему же имя Литвиненко всплыло в признаниях Вячеслава Жарко?
Естественно, Жарко был хорошо знаком с Литвиненко. И не исключено, в принципе, что во время одного из визитов к Олегу Гордеевскому Литвиненко с семьей часто посещали Олега Антоновича. Он очень хлебосольный хозяин. Они встречались, разговаривали, обсуждали многие вопросы. Не исключено, что всплыла фамилия Пабло Миллера. И не исключено, что Олег Антонович Гордеевский позитивно отозвался о нем, как о человеке, который очень интересуется Россией, хорошо знает Россию, молодой, симпатичный и перспективный. Впоследствии в своих беседах с Жарко Литвиненко, естественно, мог как бы похвастаться и упомянуть, что он знает такого человека, который является специалистом по России. Вот и все.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио «Свобода. Итоги недели». В Москву из Мурманской области вернулись специалисты независимой психиатрической ассоциации. Они проводили обследование активистки оппозиционного объединенного гражданского фронта Ларисы Араб, которая была принудительно помещена в психиатрическую лечебницу. Комиссия сделала вывод о необязательности принудительного лечения Араб, однако суд узаконил ее пребывание в клинике. Вот что сказал в интервью «Радио «Свобода» президент независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко.
Наша группа в составе двух психиатров и медицинского психолога, и с нами был еще адвокат Ларисы Араб, сумела с ней встретиться вопреки всевозможным препятствиям, и в результате исследования медицинской документации, материалов дела и полуторачасового общения с ней пришла к выводу, что в данном случае речь идет о реально больном человеке, но политики тут прямую в узком смысле этого слова нет. Но политизация всей нашей жизни такова, что наши пациенты делаются первыми жертвами этой ситуации. И с необыкновенной яркостью вскрылось то обстоятельство, что карательная психиатрия, полицейская психиатрия жива и торжествует, потому что никакой непосредственной опасности для себя и окружающих Лариса Араб с самого начала не представляла.
президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко. А вот что сама Лариса Араб сказала в телефонном интервью нашей радиостанции.
Я была рада, и у меня была надежда на то, что его распоряжение будет выполнено. Но они не подчиняются. Они меня не выписывают, находят различные предлоги для этого, пытаются уговорить меня, чтобы я легла в другое отделение. Конкретно они называют число выписки, конкретно они называют число, когда они хотят собрать еще какую-то комиссию внутреннюю здесь.
Дело Ларисы Араб получило еще один скандальный поворот. Дочь Ларисы Таисия, являющаяся юрисконсультом мурманского представительства Бинбанка и прилагающая активные усилия для освобождения матери, подвергается давлению со стороны руководства банка. С Таисией Араб встретился корреспондент «Свободы» в Мурманске Андрей Королев.
Встречу со мной, назначенную на вечер пятницы, Таисия Араб откладывала несколько раз, постоянно ссылаясь на занятость. И даже несмотря на то, что по пятницам мурманские банки завершают работу в 17 часов, она покинула рабочее место 3 часами позже. Оказалось, что по распоряжению управляющего мурманского филиала Бинбанка Таисию неожиданно нагрузили работой явно несвойственной должности юрисконсульта. Действия своего руководства Таисия характеризует как прямое давление с тем, чтобы заставить ее замолчать.
Сразу после того, как средства массовой информации осветили этот случай, я фактически под давлением написала это заявление. По собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами, и вчера я это заявление попыталась отозвать и встретила какое-то непонятное сопротивление со стороны своего руководителя представительства. Пытаются найти какие-то предлоги для того, чтобы меня уволить, как не прошедшую испытательный срок.
Меж тем, 3 месяца назад Таисия Араб успешно прошла конкурсы тестирования на соответствие занимаемой должности. Однако скандал вокруг матери, получивший широкий резонанс в международных правозащитных кругах, заставил руководство мурманского представительства Бинбанка пересмотреть отношение к новому сотруднику. При этом мурманское руководство банка категорически не идет на контакт с прессой, считая конфликт внутренним делом коммерческой структуры. Попытка Таисии Араб связаться с московским руководством банка обернулась тем, что ее изолировали от внутренней телефонной связи.
То есть я фактически лишена какой-то возможности довести эту информацию, и я знаю, что мой руководитель пишет какие-то докладные, служебные на меня о том, что я его не устраиваю. Вот у меня уже, наверное, сегодня листов 30 или 40 различных заданий, моих ответов, служебных записок, требования предоставить какие-то объяснительные, причем я даже не понимаю, какие.
Вместе с тем выясняется, что мурманское представительство Бинбанка, в котором работает Таисия Араб, имеет несколько выгодных кредитных контрактов с мурманскими коммерческими структурами, напрямую взаимодействующими с департаментом здравоохранения правительства Мурманской области. В частности, речь идет о ряде страховых компаний и фирм, поставляющих в область лекарственные препараты. Руководство департамента здравоохранения, поначалу занимавшая позицию невмешательства, теперь настаивает на продлении срока пребывания Ларисы Араб в психиатрической клинике города Апатиты. Однако непримиримость родственников правозащитницы, в том числе и дочери Таисии, вынуждает психиатров и чиновников постоянно искать выход из ситуации. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Адвоката Павла Астахова, написавшего роман «Рейдер», обвиняют в клевете, а автора 2 сборников статей политолога Андрея Пиантковского в экстремизме. Зверски избита пресс-секретарь Дмитрия Рогозина. Обо всем этом после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Москве у Дома правительства прошел пикет солидарности с рабочими АвтоВАЗа. Сторонники левых движений требовали прекратить увольнение участников недавней забастовки в Тольятти. В Самаре прошла одиночная акция в поддержку активистки оппозиции Ларисы Араб, которую 2 месяц удерживают в психиатрической больнице. В Новосибирской области заведено новое уголовное дело против ученых. Бывших сотрудников Института прикладной физики Игоря и Олега Мининых ФСБ обвиняет в разглашении государственной тайны. В Ставропольском крае с пищевым отравлением госпитализированы еще 22 ребенка и 1 взрослый. Всего пострадали 63 человека. Российская природоохранная организация «Экозащита» из Калининграда удостоена престижной международной премии. Турецкий авиалайнер пытались угнать гражданин Турции и палестинец с сирийским паспортом. Похитители сдались турецким властям после 4-часовых переговоров. Никто не пострадал. В Кабуле похищена гражданка Германии, сотрудница благотворительной организации. В Китае более полумиллиона человек эвакуированы из приморских районов на юге страны. В ближайшее время на побережье обрушится мощный тайфун, который уже принес большие разрушения на Тайване. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас изгнал из правительства высокопоставленных чиновников, членов Хамаса. На севере Ирака, в Киркуке, сегодня снова произошли взрывы. Погибли по меньшей мере 5 человек, около 40 ранены. В Казахстане завершились досрочные выборы в Нижнюю палату парламента. По данным ЦИК, явка избирателей в целом по стране превысила 58%, но в крупнейшем городе Алма-Ате составила лишь около 16%. По данным опросов, лидирует пропрезидентская партия «Нур-Атан». На юге Филиппин идет ожесточенное сражение с боевиками радикальной группировки «Абу Саяф». Погибли 15 военнослужащих и пилот военного вертолета.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Одним из самых обсуждаемых событий недели стала попытка завести уголовное дело против автора романа «Рейдер», известного адвоката Павла Астахова. Начальник главного следственного управления при ГУВД Москвы Иван Глухов прочитал роман Астахова, счел его клеветой, порочащей репутацию всей правоохранительной системы России, и попросил возбудить уголовное дело сразу по двум статьям – клевета и клевета в отношении прокурора, следователя или лица, производящего дознание. Вчера стало известно, что Коптевская межрайонная прокуратура по результатам проверки возбуждать дело о клевете отказалась. Главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов размышляет, что же в этом романе могло так возмутить милицию.
Мне показалось, что адвокат Павел Астахов вполне сознательно шел на конфликт с ныне существующей действительностью, чего стоит хотя бы большое пространное и чрезвычайно убедительное рассуждение в финале книги, раскрывающее конфликт между государством и компанией ЮКОС как рейдерский, по сути, акт в отношении вышеупомянутой компании. Это тема, которая полностью исчезла со страниц тиражных СМИ, из электронных средств массовой информации, более или менее значительных и, следовательно, оберегающих свою неприкосновенность. В книгах тоже в последнее время муссируется не очень активно, а вот адвокат Астахов себе позволил. Кроме того, книга подробно, ну, примерно с той же, наверное, степенью подробности, что романы Юлии Латыниной, раскрывает технологии рейдерства и в том числе использование правоохранителей в деле захвата чужого имущества. Забавнее всего в реакции правоохранителей мне показалось то, что эти уважаемые господа изо всех сил стараются, чтобы их реальная деятельность соответствовала тому, что было описано в романе Павла Астахова. Книжка все-таки роман, художественная литература, вымысел. Так вот, эти господа всячески стараются привести свою действительную активность в соответствии с вымыслом адвоката Астахова и тем самым подтвердить его славу человека-знатца.
О том, что рейдерство правоохранительных органов не вымысел Павла Астахова, говорит и коллега автора романа «Рейдер», адвокат Михаил Бурмистров.
То, что рейдерство явление распространенное, об этом совсем недавно на Совете Федерации говорил генеральный прокурор Чайка. О том, что со стороны работников органов внутренних дел существуют факты крышевания, это слово употребляется не нами, адвокатами, а его употребил в свое время на одном из заседаний начальник ГУВД города Москвы господин Пронин, который говорил о том, что в московской милиции неизжиты факты крышевания и сращивания с преступностью. Поэтому ничего нового он не открыл. Единственное, только он более четко обозначил некоторые проблемы, при том самое основное, с точки зрения юридической, он нигде не указал никакое конкретное лицо. Это именно художественное произведение. А художественное произведение – это труд, созданный воображением автора. То, что у нас не только в средствах массовой информации, но и в художественных произведениях показываются изъяны и болезни органов внутренних дел, явление нередкое. Наверное, и госпожу Дашкову, и госпожу Маринину. Я не говорю о знаменитом произведении господина Вайнера, по которому был поставлен фильм «Место встречи изменить нельзя», где рассказывается о незаконных методах работы отдельных сотрудников милиции, да? Это явление нередкое. Здесь, конечно, я думаю, что основным возбудителем, раздражителем, поводом явилось то, что Астахов адвокат. Адвоката, само слово, вызывает раздражение у следствия. Дескать, слишком они рьяно борются за права граждан и пытаются в любом случае показать им их место, лишить их права на свободу мысли. Если руководство точкой закона, Бесспорно, что никакого основания для возбуждения уголовного дела не имеется. Здесь нет события преступления.
И еще одно книжное дело. Российская прокуратура требует признать экстремистскими сборники статей политолога Андрея Пиантковского «Нелюбимая страна» и «За родину, за Абрамовича огонь». В Османном суде Москвы на этой неделе должны были начаться слушания по этому делу, однако они отложены до конца августа. В своих статьях Андрей Пиантковский критикует Владимира Путина, администрацию президента и других чиновников. Первыми сборниками заинтересовалась прокуратура Краснодарского края, куда поступил сигнал из местного управления ФСБ. Была проведена лингвистическая экспертиза, усмотревшая в текстах Пиантковского наличие призывов к враждебным действиям. Вскоре к истории подключилась Москва. В столице проверки начались силами сразу трех прокуратур. За Москворецкой, по месту регистрации партии «Яблоко», выпустившей книги, Хамовнической, по месту жительства Пиантковского, и Басманной. Вот что думает об этом деле сам Андрей Пиантковский.
Пошло применение закона об экстремизме, который был принят в прошлом году Думой, и как тогда многие эксперты подчеркивали, и я в том числе, конечно, этот закон был принят не то, чтобы бороться с Басаевым и ему подобными, для этого достаточно есть юридических инструментов, а для того, чтобы бороться с политической оппозицией. Поэтому вот если уже отвлечься от формальной юридической стороны дела, а дать этому политическую оценку, я считаю, что этот закон – это по существу реплика сталинской знаменитой статьи Уголовного кодекса 58-Б о контрреволюционной агитации. А сейчас это закон об экстремизме.
Говорил политолог Андрей Пиантковский.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Викторовича.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На этой неделе в Москве избили пресс-секретаря депутата Госдумы Дмитрия Рогозина Лидию Михайлову. Нападение выглядит странно. Мужчина и женщина, предположительно испанцы или итальянцы, ворвались в квартиру Лидии, взломав дверь топорами. Избивая пресс-секретаря ее 15-летнего сына, преступники, по словам Михайловой, выкрикивали фамилию Рогозина. Рассказывает Любовь Чижова.
Новый политический пиар или бытовое преступление? В этом предстоит разобраться милиции, которая расследует дело о нападении на Лидию Михайлову. Я попыталась поговорить с пресс-секретарем Дмитрия Рогозина, но она не очень хорошо себя чувствует, заикается и плохо слышит. Сказались последствия полученных травм. Нападавшие избили ее и 15-летнего сына, разбили топором мебель, при этом, по словам Михайловой, выкрикивали фамилию Рогозина. В настоящее время Лидии Михайловой выделена охрана. О нападении рассказывает ее шеф Дмитрий Рогозин.
Во вторник вечером неизвестные люди, используя инструменты, в том числе топор, высадили дверь в квартире, в которой она проживает, и стали избивать ее и 15-летнего сына, который попытался встать ей на помощь. Избиения достаточно серьезные, потому что девушка находится в состоянии такого шока, до сих пор пребывает. У нее есть проблемы с речью, проблемы со слухом, травмы средней тяжести. Она была доставлена потом в больницу, но отпросилась обратно на амбулаторное лечение, находится сейчас пока дома, поскольку опасается за жизнь своего сына.
Говорится о том в информационных сообщениях, что это какие-то иностранные граждане.
Ей так показалось, потому что один из них был точно иностранец, и они разговаривали друг с другом на одном из латинских языков, предположительно на испанском. Ну, естественно, это тоже было сообщено МВД, милиции, которая была вызвана сразу после этого нападения. И, естественно, сейчас мы пытаемся установить личность этого человека, который, вот, будучи иностранцем, тоже избивал москвичку.
Как вы считаете, это бытовое нападение, или это как-то может быть связано с тем, что она ваш пресс-секретарь? Что она вот работает в партии.
Вы знаете, я так часто бывал свидетелем случаев, когда страдали люди, имеющие отношение к политике, причем страдали от бытовых травм каких-то или от бытовых там ситуаций, но сразу приписывались на политику для того, чтобы накрутить себе побольше рекламы. Поэтому я не хочу просто подавляться этим гражданам, и думаю, и мы с Лидией договорились, что мы никаких версий не высказываем. Все версии существуют в милиции, значит, вся информация, которая не для общего пользования, значит, находится сейчас в распоряжении следователя. И мы, безусловно, будем сотрудничать со следствием. Конечно, мы допускаем самые разные версии, потому что, как утверждает Лида, нападавшие называли мою фамилию, избивая ее. Поэтому вряд ли это люди пришли, допустим, попросить, я не знаю, соли или там спичек, и при этом, значит, знали фамилию руководителя, депутата непосредственно, руководителя организации. Но, тем не менее, я еще раз говорю, не хочу спекулировать на политическом мотиве, пусть следствие установит. На самом деле, самое главное, нам надо найти этих людей, потому что если мы их найдем раньше милиции, то им же будет хуже.
Говорил депутат Российской Госдумы от партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжит тему размышления бывшего пресс-секретаря Дмитрия Рогозина Ольги Сагаревой, автора разоблачительных мемуаров «Это Родина моя».
Первое, когда все это слышишь, конечно, складывается ощущение, что абсолютно исключено, что кто-то мог по каким-то политическим там или общественным причинам зачем-то напасть на, значит, Лиду Михайлову, при этом говоря по-испански, по-итальянски, какие-то женщины, которые говорят по-итальянски. В общем, все это звучит как бред. Поэтому первая реакция любого нормального человека, что этого просто не могло быть, потому что не могло быть никогда. И второе, ты начинаешь приходить, так сказать, к мнению о том, что, возможно, это какой-то дизайн или тренировка в каких-то пиар-целях. Однако же, подумав, я пришла к выводу, что, во-первых, мне кажется, что сам Рогозин, он, во-первых, не стал бы ни за что придумывать всяких там итальянцев и испанцев, приплетать к этому, а во-вторых, он бы не стал использовать женщину, то есть он бы как-то действовал более консервативно. Это не его стиль, он, ну, в этом смысле человек такой, как бы, традиционалист, и мне просто кажется, что использование женщины в данном случае было просто исключено. Потом мне пришло в голову, что, может быть, это могла бы быть импровизация самой Лиды Михайловой, такая, как бы, знаете, немножечко неумелая, такой начинающий политтехнолог, да, такая неумелая пиар-импровизация, и от этого какие-то безумные детали там возникли, да, там какие-то люди, говорившие по-испански и так далее. Но при этом, честно говоря, мне кажется, это было бы возможно, если бы просто на месте Лиды Михайловой конкретно был бы другой человек. Но саму Лиду я знаю, она такая девушка довольно консервативная. Зная Лиду, я практически исключаю, что это она могла что-то такое придумать. И к тому же еще в такой оригинальной форме, опять же, что появились бы какие-то итальянцы там или испанцы. Поэтому, честно говоря, я, обдумав все это, я для себя лично сделала вывод, что все-таки, наверное, наиболее вероятно, что, может быть, это было нападение какое-то случайное, в котором либо люди просто ошиблись адресом, либо они выбирали жертву случайно. Они могли быть цыгане там или кто-то, и Лида просто могла с перепугу, так сказать, не опознать язык и национальность, а также то, что там они упоминали Рогозина, могло просто ей послушаться, потому что, в принципе, бывает, знаете, у всех у нас, кто как-то действует в политике, в принципе, есть здоровый элемент паранойи такой, что мы как бы, ну, предполагаем, что все, что происходит, обязательно связано с нашей работой, а на самом деле, как мы знаем, в принципе, случайные совпадения такие бывают. И я, честно говоря, в общем, считаю, что нет, вряд ли это какая-то была пиар-акция. Скорее всего, просто, наверное, это была вот такая вот какая-то идиотская, совершенно дурацкая атака случайная, которая просто так совпала. И Лиде, может быть, показалось со страху, что это как-то там связано с ее работой, хотя на самом деле, наверное, просто это случайность.
Мнение Ольги Сагаревой, бывшего пресс-секретаря Дмитрия Рогозина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Студия обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну, начнем разговор с главного события этой недели – подрыве Невского экспресса. Как освещали теракт российские телеканалы?
Добрый вечер. Освещали его подробно, но, конечно, как-то по-разному, если очень внимательно присматриваться к тому, как выглядела палитра этого теракта в новостях российских телеканалов. Во-первых, скажу, что именно в тот день, когда это случилось, спецвыпуски были только на Первом канале, причем они были до глубокой ночи. Постоянно прерывался эфир программы Бермана и Жандарева «На ночь глядя», и я потом специально посмотрела, и рейтинги этих спецвыпусков были очень высоки. Очень любопытным, но, в общем, в реалиях, так скажем, нынешней российской политики выглядела съемка Владимира Путина, который стоял посреди степи в Туве и как-то боком так, разговаривая по телефону, видимо, специально поставили камеру, ну, и, видимо, это был его личный оператор, я так понимаю. Это было очень некомично, как-то противоестественно, именно по-человечески, и воспринималось очень так официально. Понятно, что народное население надо было показать, что президент, даже находясь в Туве, летая, отдыхая, контролирует ситуацию, дает распоряжение министрам. Но, на мой взгляд, это сделано было несколько нарочито. Вторая примечательная деталь, я говорю именно о таких вот бросающихся в глаза, это то, что, как мы уже потом узнали из газет, и из радио, из интернета, произошла еще такая мини-казусное происшествие, когда вертолет заместителя генерального прокурора Бастрыкин, по-моему, его фамилия, приземлился прямо на спутниковую тарелку филиала ВГТРК в Петербурге, Вести Санкт-Петербург, тем самым повредив полностью станцию стоимостью там почти, говорят, около миллиона долларов, которая вроде бы не подлежит восстановлению. Вот любопытно, что сами журналисты, причем ведь лишились связи и канал «Россия», и круглосуточный канал «Вести», и, собственно, отделение канала «Россия» в Петербурге. Ну, то есть они пострадали информационно, но потом понятно, что этот пробел был восполнен. Так вот, они в своем эфире об этом даже не говорили. Ну, понятно, потому что, наверное, это все-таки такое происшествие было, понятно, не спланированное, но в нем просто участвовал очень высокопоставленный чиновник прокурорский. Я думаю, что причина умолчания об этом происшествии была именно в этом, а не в чем-либо ином, и, на мой взгляд, это немножко странно. А что касается, собственно, освещения самой трагедии, то вот мне как раз показалась еще одна симптоматичная вещь. Я все ждала, что, ну, после того, когда сказали, что, слава богу, жертв нет, вот машинистов, которые вели поезд, показывали в новостях только на Первом канале. И только там появился и глава РЖД Владимир Якунин, которого вроде бы можно было ожидать в новостях всех российских каналов, поскольку его называют тоже в числе возможных преемников. И как это не печально звучит, но вот в дни таких катастроф, происшествий, когда чиновники высокого уровня появляются на телеэкране, это вроде бы все-таки работает в плюс их имиджу политическому. Так вот, он появлялся только на Первом канале. Я не сильно заметила его в программе «Вести» на России и тем более на НТВ. Ну, а в остальном, в общем, такой фон, я бы сказала, был информационно нейтральный. Почти не показывали людей, почти не показывали родственников. Но это, видимо, уже традиция последних лет. Собственно, эта традиция пошла после Норд-Оста, когда СМИ всем дали по голове очень сильно. Родственников и участников трагедии стараются показывать как можно меньше. Может быть, это и хорошо, но думаю, что здесь не только забота о людях, а скорее, чтобы не создавать излишне напряженный информационный фон. И вот этих самых машинистов, собственно, благодаря, как я понимаю, усилиям которых во многом удалось избежать катастрофы, показывали тоже только на Первом канале. Не знаю, с чем это было связано. Но, в общем, тем не менее, я посмотрела на рейтинги вот этих дней, когда говорили о катастрофе Малой Вишере. Какого-то всплеска именно рейтингов информационных вечерних новостей особенно я, честно говоря, не заметила. То есть они были все в одном диапазоне.
Арина, а были ли сюжеты, связанные с появлением в интернете видеозаписи убийства неонацистами двух кавказцев?
Были сюжеты. Я боюсь говорить о всех телевизионных программах, потому что скажу только о том, что видела, был сюжет на НТВ. Но не в тот день, когда это появилось в интернете, а, по-моему, ну, через сутки спустя, наверное. На НТВ сказали вот в вечерних выпусках в 22:45 о том, что была такая история, что человек пришел с повинной, собственно, который эти кадры хотел распространять, и показали кусочек, но оговорились, что мы не можем показывать все. Естественно, показали самые безобидные кадры, то есть там, где два этих несчастных человека, в общем, связанные, вот, стоят. Я боюсь ошибиться, может быть, мне показалось, что еще показывали «Вести», но тут я не буду говорить, вот по НТВ я точно видела, но это было очень коротко и так информационно. Без каких-либо комментариев.
Арина, телеканалы готовятся к новому сезону. Какие перемены в сетке произойдут в ближайшее время?
Да, вы знаете, уже вот во всем они подготовились к новому сезону, и уже на следующей неделе вот опубликована программа. На двух главных каналах стартуют первые премьеры. Это «Танцы на льду» на канале «Россия», второй сезон. И там зрители ожидают сюрприз, потому что ведущий Евгений Плющенко, наш олимпийский чемпион, который в прошлом телесезоне был ведущим программы «Звезды на льду», теперь становится участником «Танцев на льду» на конкурирующем канале «Россия». История эта произошла чисто из финансовых соображений. Говорят, что у Плющенко невероятный контракт, больше миллиона долларов, который ему заплатил канал «Россия» за то, чтобы он как участник этого шоу радовал зрителей на второй кнопке. А на Первом канале стартуют новые сезоны тоже уже рейтингового популярного шоу «Минута славы» и «Фабрики звезд». Но я еще хочу сказать, что на канале «Россия» уже тоже меняют сетку, изменилось время выходов региональных блоков новостей и в Москве, и в других городах страны. Они теперь будут выходить не после «Вестей», а до «Вестей» в 19:40. И вот с чем это связано, боюсь, что с острой конкурентной ситуацией между каналами, потому что, видимо, канал «Россия» хочет начинать свой сериал за 5 минут до начала программы «Время». И еще замечу, что Первый канал явно перестроил свой дневной эфир в виде эксперимента вот в течение последнего месяца. Там появилось несколько новых линеек и одна премьера, программа, которую ведет Вячеслав Зайцев, «Модный приговор». Мне показалось очень любопытной премьерой, и таким открытием показался модельер Вячеслав Зайцев, очень органично и талантливо в роли ведущего.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Какую цель, по вашему мнению, преследовали организаторы взрыва поезда «Москва-Петербург»? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Обнинска и Волгограда.
Чтобы народ наш убить как-то, или что-то такое, чтобы сделать нам плохо. Как-то.
Да кто его знает, может внести сумятицу, чтобы неразбериха вот была, чтобы люди паниковали.
Напугать всех. Взорвали поезд не какой-то конкретный, с каким-то конкретным человеком, а просто поезд банальный, один из многих, там, из тысяч. Цель просто напомнить, что террор есть, был и будет, вот так вот.
Ну, я не верю, что это расследуется, что все у нас уходит куда-то и ничего. У нас такие силы, что если захотят, то все расследуют, но почему-то у нас 90% ничего не расследуют.
Связано с бишкекской встречей, то есть уезжает Путин, дестабилизация обстановки в стране. Смысл такой. 16 числа встреча, значит, шанхайской пятерки антитеррористическая по своей идее. И тут уже получается вот...
Терроризм или какие-то психбольные. Может быть, это потому, что это модно, понимаете, вот сейчас говорит, это со всех экранов, со всех. То есть, может быть, какие-то люди с какими-то отклонениями психическими тоже возможно.
Требования каких-то, никто ничего не выдвигал. Если кто-то хотел обратить на себя внимание, с одной стороны, ему это удалось, но никто не знает, на кого обращать внимание. Если бы хотели с серьезными последствиями, взрыв был бы мощнее.
Может быть, даже и какое-нибудь хулиганство также. Дети, может, побаловались, что-нибудь положили на рельсы. Ну, а почему бы и нет?
Наверное, посеять саботаж какой-нибудь, чтобы была смута, чтобы, как всегда, мы были бы в напряженке, чтобы народ напрягался. Сейчас время отпусков, чтобы сидели дома и никуда не ездили. Так, наверное?
Две версии. Либо это, так сказать, боевики, террористы, вот это исламские. Они почему-то считают, что таким террором они что-то могут изменить. Второй вариант, вот я так думал, типа скинхедов каких-нибудь там, никто не признается. Требования незаконны, нечего там стремиться к какому-то сепаратизму.
Это прежде всего создание дестабилизационной обстановки в России накануне следующих президентских выборов. Ни к какой дате, ни к каким конкретно людям этот подрыв не был предназначен. Каждый год по подрыву, через год граждане будут готовы выбрать того президента, который больше будет больше всех кричать о правах человека, безопасности, ну и тому подобное.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Вера Володина и Оксана Загребнева. К главным событиям недели мы вернемся во второй половине нашей программы, а сейчас отдохнем от политики. Новости шоу-бизнеса и песню недели представляет Рая Вайли из Нью-Йорка.
В среду в популярном синдикатном телешоу «Access Hollywood» показали фрагменты из интервью с Беном Кингсли, лауреатом «Оскара» за фильм 1982 года «Ганди». Кингсли говорил о новом фильме, в котором он сейчас снимается, вернее, об одной сцене этого фильма, в котором он страстно целуется с Мэри Кейт Олсен, годящейся ему во внучке. Одна сцена в баре, несколько секунд, больше герои ни разу не встречаются в фильме. Но этого было достаточно для пересудов. И уже в четверг этот поцелуй облетел все таблоиды. Ежедневная газета «Нью-Йорк Пост», пользуясь информации своего источника, написала, что это был настоящий поцелуй. Он продолжался вечность. На это было неловко, но интересно смотреть. Мэри Кейт Олсен сейчас 21 год. 63-летний сэр Бен Кингсли и не скрывает, что получил огромное удовольствие от сессии с поцелуем. И восторженно отзывается о Мэри Кейт. «Все прошло превосходно», — сказал он в интервью Access Hollywood. «Она была очень сфокусирована, очень хороша, очень профессиональна. Она была просто замечательная». В новой комедии Джонатана Левина «The Wackness», которая выйдет на экраны в начале будущего года, Кингсли играет психотерапевта, один из клиентов которого, подросток-наркодилец, расплачивается с ним за сессии марихуаной. А Олсен изображает клиентку-наркодельца, которая в какой-то момент вдруг обнаруживает, что страстно целуется с героем Бена Кингсли. В четверг исполнилось 30 лет со дня смерти Элвиса Пресли, который даже из могилы приносит огромные деньги. Мероприятия, посвященные юбилейной дате, проходили всю неделю, во время которой поклонники Элвиса из Европы, Азии, Австралии, Южной Америки и Соединенных Штатов тратили свои тяжело заработанные денежки на майки, кофейные кружки, магниты для холодильника и прочие сувениры с изображением своего кумира. Многие не поленились проехать 200 километров по дороге, ведущей из Мемфиса в штате Теннесси, где король рок-н-ролла обрел славу и богатство в Грейсленде, до Тупела, маленького городка на северо-востоке штата Миссисипи, где Элвис родился 8 января 1935 года. Дик Гайтон, директор мемориального фонда Элвиса Пресли в Тупело, сказал, что такой приток туристов существенно оживил экономику многих городков, расположенных между Мемфисом и Тупело. Поклонники Элвиса потратили сотни миллионов долларов на гостиницы, рестораны, магазины, бензин, сувениры и рент автомобилей. В прошлом году один только Грейсленд заработал 27 миллионов долларов, а общий доход от бизнеса, связанного с именем Элвиса Пресли, ежегодно приносит более 40 миллионов. Согласно журналу Forbes, только одна мертвая знаменитость, лидер Нирваны Курт Кобейн, опередил по доходам в 2006 году Элвиса Пресли. После пятилетнего отсутствия в главных чартах билборда Top 200, хип-хоповский дуэт UGK триумфально вернулся со своим новым альбомом Underground Kings, который за неделю разошелся тиражом 160 тысяч экземпляров и впервые стал лидером билборда. Это самая лучшая по продаже альбомов неделя для UGK и его членов Bunna B и Pimpa C. Предыдущее их положение в билборде было скромнее. Альбом 2001 года «Грязные деньги» Dirty Money занял 18 место, и в первую неделю было продано всего 98 тысяч дисков. С 18 места через 5 лет выйти на первое – это колоссальный успех, который отметила даже такая авторитетная газета, как New York Times, сдержанно похвалившая новый альбом UGK. Из 20 композиций, которые вошли в двойной диск Underground Kings, я выбрала песню Real Woman. Во-первых, она хоть в названии не содержит бранных слов, а во-вторых, интересно, кого Bun B и Pimp C считают настоящей женщиной. This is so soul right now. This is so soul right now. New York, New York, UGK. I wear with pride like my syrup and swisher. Can't leave without it when I ride. Even though I'm the king of the city where I reside, I wouldn't and couldn't do it without my woman on my side. Sometimes I got it figured out, sometimes I'm confused. I win 9 times out of 10, but now and then I might lose. But no matter the road I choose and how the drama unfolds, a player always got his better half right on his shoulder. She gon' hold me down to the fullest, rainy or sunny. She see me fall out of control and dead broke with no money. So when the game got funny, she ain't pack up and roll. She helped me get back on my feet. Now, man, that's way too cold. If you got a down woman with you, keeping it true. Don't try to hate, appreciate her for the things that she do. It's dedicated to the dedicated ladies that stand up. If you keep it real with your man, then put your hands. It's for the real women,
the silent ladies and the pros.
For the real women,
they play the game like they supposed.
Ain't the real women,
the queens holding down their canes.
Ain't the real women,
so go on, girl, do your thing.
It's for the real women,
the silent ladies and the pros.
For the real women,
they play the game like they supposed.
Ain't the real women,
the queens holding down their canes.
Ain't the real women, so go on, girl, do your thing.
I'm about to spoil you, show you my gratitude. I love it, all of you, even your attitude. Never gonna give you black and blues, that's abuse, I'm not that dude. Take it back to when I held your hand and my name became your back tattoo. I love the fact that you don't need me to make you whole. Doing it fast or taking it slow, you know when to let me take control. And I apologize for putting tears aside.
Группа UGK на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение теракта под Малой Вишерой, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. В центре Пскова прошел митинг против политических репрессий.
Есть одна такая важная вещь – желание знать правду.
Не было никаких оснований нас не регистрировать.
У нас все министры от Лиги польских семей будут отправлены в отставку.
Лиги польских родин.
Произошел выброс этилена, в результате чего возник пожар.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».